Всем добрый день. Сегодня у нас в гостях Олег Ракшин, документалист, краевед, гость из Самары. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня обсудим такую насущную проблему, как установка памятников Чехословацкому легиону, с восстания которого в 1918 году началась гражданская война в России. Олег, я так понимаю, что самая острая ситуация сейчас в Самаре по этому поводу.
Ну да, 6 апреля сего года в Самаре состоится совместное заседание Российско-Чешской комиссии, в которой будут принимать участие представители Министерства обороны в России и Чехии. Ну, в общем-то, этот случай уникальный, потому что вот за много лет существования этих комиссий обычно заседания проходились ежегодно там, в Москве, в Министерстве обороны, ну и за границей. Но впервые переезжать в Самару, обсуждать проблему установки в городе Самара памятника чехословацким военнослужащим, которые погибли в годы Гражданской войны. Ну, вообще, надо сказать, что за всю многовековую историю России желающих повоевать здесь у нас было предостаточно. И миллион этих самых желающих до сих пор, как бы сказал Александр Сергеевич Пушкин, как он говорил, лежат среди нечуждых им гробов. И вот в начале 90-х правительство России начало заключать межправительственные соглашения с различными государствами, на данный момент их 14 соглашений, о взаимном содержании захоронений, в том числе и с правительством Чешской Республики. Ну, как известно, на территории Чехии достаточно большое количество одиночных братских могил воинов русской императорской армии, начиная еще с наполеоновских войн, Первой мировой войны, ну, конечно, огромное количество захоронений советских военнослужащих, конечно, которые, да, освобождали Чехословакию в годы Второй мировой войны. О каких военнослужащих Чехии идет речь? Это, конечно, в первую очередь солдаты так называемого Чешского легиона, Чехословацкого легиона, которые погибли в Самаре, ну, в период с весны, лета, осени 18 года.
Давайте расскажем, как они появились. Это военнопленные австро-венгерской армии, из которых планировалось создать военные соединения.
Да.
По сути, это были коллаборационисты для Австро-Венгерской империи, для двуединой монархии. Это были коллаборационисты, которые должны были в рядах русской императорской армии воевать против своей державы.
Все началось создание так называемой чешской дружины. Это сразу же буквально во время начала Первой мировой войны, это август месяц 18 года. Эта дружина состояла в первую очередь, конечно же, из жителей Российской империи, Волынской губернии, а также граждан Австро-Венгрии, которые вот на момент начала войны оказались в России, но по тем или иным причинам решили встать на сторону русской армии. Впоследствии эта дружина разрасталась, численный состав разрастался до полка, потом это бригада, потом дивизии, и в конечном счете к концу 18 года это стал корпус. Откуда вот такое большое количество военнослужащих? Правильно сказали, в первую очередь это военнослужащие австро-венгерской армии, которые решили сдаться, сдавались они массово, сменили вероисповедание, стали православными, потому что это была одна из главных причин перехода в российское гражданство, и решили воевать.
Главных условий.
Условий. И решили воевать со своими бывшими согражданами. Ну, нужно сказать, что российские офицеры, русские офицеры, которые занимали командные должности в корпусе, в бригаде, да, в дальнейшем корпусе, относились к вот такой категории военнослужащих, ну, скажем так, скептично, да. Один из генералов говорил, что черт знает этих братушек, кто изменил один раз присяги, изменит и второй раз, да. Ну и, в общем-то, фронтовики, там среди фронтовиков ходили истории о том, что вот если, например, перевес был на стороне солдат австро-венгерской армии, то чехи, там словаки дрались зло, упорно, как только фортуна им изменяла, они предпочитали сдаваться. Ну, естественно, так пропуском в плен был, были слова о том, что вот мы же славяне, братья, то есть мы на самом деле просто не хотели, нас сюда силы приволокли. Силы приволокли. Вот к концу 18-го года корпус в политическом отношении, он подчинялся чехословацкому правительству, на тот момент оно располагалось во Франции, да. Внутренняя служба корпуса, она регламентировалась по французскому уставу. Ну, а с января 18-го года корпус вообще стал подчиняться французскому генштабу и стал составной частью французской армии. Ну, всю историю мы помним, то есть Брест-Литовский мир.
Я бы уточнил, французских интервентов.
Да, да. Ну, вот по поводу интервентов мы поговорим, потому что до сих пор у нас среди как и сторонников установки памятного знака, и среди противников, ну, нет вот четкого понимания, да, там, кто же такие чехи. Обычно говорят, что эти ребята просто ехали домой, а злые большевики или добрые большевики по мере необходимости, по какой-то необходимости решили забрать у них оружие, и вот они, значит, восстали. Ну, дело в том, что любое воинское подразделение, оно не может перемещаться просто так. Там рота, взвод, корпус, подразделение всегда подчиняется некому приказу, некому плану. И вот французское командование приняло, ну, довольно странное решение перебросить корпус на театр военных действий в Европу через Владивосток.
Давайте мы немножечко откатимся назад и уточним, как так получилось, что чехи поступили в подчинение французскому командованию. Да, сначала надо уточнить для зрителей, потому что зрители не обязаны знать все перипетии исторического процесса. Надо уточнить, что 3 марта 1918 года был подписан Брестский мир, согласно которому Россия, Советская Россия, выходила из Первой мировой войны. И, соответственно, чешский легион, который был сформирован для участия в боях на Восточном фронте, оказывался, ну, по сути, демобилизованным. Да? Вот. Но поскольку чехи высказывали, чешское командование, да, офицеры чешские высказывали желание продолжать борьбу, вот, то, соответственно, они поступили под начало Франции как государство лидера Антанты на тот момент. Вот. И встал вопрос, каким образом вот эта военная сила сможет быть переброшена на Западный фронт. Вот. А пути на самом деле было только два. Это путь через русский север, через Архангельск или Мурманск, и другой путь через русский восток, то есть через Владивосток. Вот. Но, насколько я помню, через вот этот северный путь чехам и их французским патронам не понравился, потому что в этот момент там активно действовали немецкие подводные лодки, вот, и было принято решение эвакуировать войска через Владивосток, потому что там было безопасно.
Ну, не все так просто. Дело в том, что известно, что вот буквально за два года до тех событий, о которых мы сейчас с вами говорим, через Владивосток на театр военных действий конкретно во Францию, была отправлена первая особая бригада, да, то есть основная часть так называемого русского экспедиционного корпуса. Да. Да, то есть она формировалась, первый полк в Москве, второй у нас в Самаре. Угу. В Самаре. И в январе 18 года как раз вот из Москвы, дальше через Самару и по Транссибирской магистрали на Владивосток эту бригаду численностью примерно 19 тысяч человек и переправили. И нужно сказать, что именно тогда французы вот это странное решение отправить таким длинным путем огромную массу людей объяснили тем, что да, вот если мы плывем из Архангельска, там через Мурманск, нас обязательно немцы потопят. Но русские офицеры российского генштаба, ну, по крайней мере, атташе России во Франции генерал Игнатьев в своих мемуарах, по-моему, назвал это решение идиотским, потому что за всю Первую мировую войну ни один транспорт, который шел из Архангельска там, в Европу, не был потоплен немцами. Более того, там 3-я, 4-я бригада особое, отправлялись именно так туда.
Угу. Ну, я все-таки в защиту, так сказать, вот этого решения выступлю, потому что хотя транспорт, может быть, и не был потоплен, но здесь надо два соображения. Например, был потоплен корабль британского командующего лорда Китченера. Вот он был потоплен, естественно, не в наших территориальных водах, он был потоплен у Аркнейских островов, подорвался там на мине морской, но, тем не менее, вот это событие произвело очень сильное впечатление на все воюющие государства, потому что погиб очень крупный военачальник, известный человек. Вот. И второй момент, все-таки 1917-18 годы – это уже неограниченная подводная война, когда немцы ставят в первую очередь на уничтожение морских, на пресечение трафика по морским коммуникациям, вот, и, в общем-то, это их основная надежда на победу или на достойное завершение войны – это уничтожение сообщений между союзниками путем неограниченной морской войны, поэтому все-таки логика, на мой взгляд, в данном решении была.
Но... Да, разумеется, тем более, что вот на тот момент, то есть я имею в виду, извиняюсь, 18-й год, то есть данное передвижение было уже каким-то образом обкатано, то есть в нем ничего странного, удивительного не было. Да? Другой вопрос, что среди чешских офицеров было непонимание, которое задавали командование. Ну почему мы, если мы воюем с немцами, да, то до немцев на самом деле рукой подать? Давайте, в общем-то, там дойдем до Украины, вернемся на Украину и будем воевать. И мы отвечали на это, что, ну вот, ребят, у вас свои задачи, то есть дальше не лезть. А какие задачи были? Можно предположить, что восстание чехословаков, оно, ну, так называемое восстание, оно, в общем-то, планировалось генштабом Франции, союзниками. Что говорит за это? Летом 17-го года в Петроград прибыл Сомерсет Моэм, известный писатель и по совместительству глава английской резидентуры в России. Он прибыл через Владивосток, его сопровождало 4 чешских офицера. В пути они создавали агентурную сеть, которую впоследствии возглавил Борис Савенков. Антанте нужен был вот этот русский паровой каток. Нужно было любым способом не дать России выйти из Первой мировой войны. Ну, там не получилось. Октябрьский переворот и известные события сохранились. Сохранились воспоминания Карла Гоппера. Это один из лидеров белого движения, один из соратников Бориса Савенкова, руководитель, один из лидеров Союза защиты Родины и Свободы. Он написал следующее в своих воспоминаниях. Между прочим, впоследствии он был командиром латышских стрелков, которые воевали с большевиками. То есть обычно же говорят про красных латышских стрелков, но были разные товарищи, господа. Вот он что пишет. Прекращая деятельность в Москве, Союз, о котором я только что сказал, эвакуировался в приволжские города и постановил в связи с выступлением чехов в самом близком времени произвести восстание одновременно в целом ряде приволжских городов, образовать таким образом Поволжский фронт, облегчая тем самым движение чехов вдоль Волги и французского десанта из Архангельска. На этот последний возлагались большие надежды, решение о таком спешном выступлении легиона было принято под диктовку французских властей. Ну и чтобы, собственно говоря, вот точку поставить в вопросе, просто так они ехали или они выполняли какую-то миссию, давайте откройте сайт Министерства обороны Чехии, там написано буквально следующее в разделе «Легионы 100», о котором мы поговорим чуть позднее. Современные зарубежные миссии армии Чешской Республики по своему пониманию недалеки от идеалов, за которые боролись чехословацкие легионы почти 100 лет тому назад. Наоборот, здесь есть прямая последовательность. Тогда и сегодня бой наши солдаты ведут в рамках коалиционных сил за рубежом, за свободу и демократию. Ну вот, коалиционные силы, в рамках которой Чехия, Чехословакия вели борьбу с большевиками, ну, по-моему, до сих пор так и называется интервенция, да? Ну, по крайней мере, сложно, современные.
Сложно сказать, сложно отрицать факт интервенции, поскольку, как известно, Первая мировая война к 1918 году, к концу 1918 года закончилась, а интервенты остались на территории Советской России и продолжали военные действия против большевиков. То есть, и причем на счету интервентов есть и военные преступления, и совершенно явные грабежи территории Советской России, и планы экономического ее закабаления, которые там выражены в
отделении Сибири,
да, отделение территорий, да. Вот, получение в концессии разнообразных и разработки недр, и разнообразных промышленных предприятий, поэтому тут сложно этот термин отрицать.
Ну вот что касается самого восстания, то есть, на мой взгляд, вот известный инцидент в Челябинске, когда там…
То есть, вы считаете, что это был… Сейчас мы расскажем про него, вы считаете, что это был повод, а не причина, на самом деле?
Ну, разумеется, разумеется, да. Вот в Челябинске произошел инцидент, когда был ранен чешский солдат, солдат этот был ранен… Венграми, мадьярами, там произошел инцидент, самосуд, советские военнослужащие были вынуждены арестовать тех, кто этот самосуд устроил, и вот, собственно говоря, началось это.
Известное... Давайте уточним, что мадьяры – это тоже вот военнопленные, которые тоже… Мадьяры – это венгры?
Мадьяры – это венгры, да, мадьяры – это венгры, и…
Это тоже австро-венгерские, да, да, военнопленные, да, которые с чехами конфликтовали на национальной почве, как я понимаю, да?
Совершенно верно. И вот, вот если смотреть документы, историю конфликта на территории Самарской губернии, чехи расстреливали, уничтожали по национальному признаку в первую очередь своих соотечественников,
коммунистов,
ну, да? Которые перешли на сторону советского правительства, венгров, мадьяр. Китайцев, угу, китайцев. Угу. И это уже, конечно, национальный признак, и матросов. Угу. Матросов, да. Потому что матрос подразумевался автоматически, что это большевик и так далее.
И он даже хуже.
Да, и даже хуже.
Да, да. Вот произошел какой-то такой национальный конфликт, да, в этом Чехословацком легионе.
Да, произошел конфликт, и вот просто это произошло как раз в то самое время, когда замыкающая группировка, которая выходила с Украины, которая командовала численностью около 8 тысяч человек, которую командовал поручик на тот момент Чечек, она оказалась в Пензе. Вот в Пензе Чехов застиг тот самый приказ Троцкого о разоружении Чехословацкого легиона. Советские солдаты пытались разоружить чехов, завязался бой. В общем, чехи захватили Пензу и пошли дальше, в общем-то, в сторону Самары. Конечная цель, конечно, у них была соединение с основными силами. Что самое интересное по поводу вот этого знаменитого распоряжения Троцкого об разоружении Чехословацкого легиона, самое интересное, что, в общем-то, к этому распоряжению, к приказу лидеры Белого движения относились, в общем-то, нормально, с пониманием. Вот представьте, что вот человек попадает в армию, да, там ему выдают на срок службы оружие, вписывают автомат в военные билеты, и в течение там, ну, года-двух лет человек отвечает за это оружие головой и свободой. Служба закончилась, и человек вдруг решает прихватить оружие с собой, ну, мотивируя свое решение какой-то там сложной обстановкой. Ну, возможно, отнесутся к этому решению с пониманием, но срок обязательно впаяют. И, в общем-то, встречались мне воспоминания лидеров Белого движения и известных белогвардейцев, которые говорили, что, ребят, ну, в общем-то, советы были правы. Оружие было выдано бывшим военнопленным русским правительством, и русское правительство же, какой он там белый-красный, имеет полное право забрать его обратно. Вот.
Ну, насколько я помню, там было определенное вмешательство немецкой стороны, потому что в Берлине узнали о намерениях чехов эвакуироваться на Западный фронт через Владивосток, и Германия этому воспротивилась. Вот. Ну, советское правительство отреагировало на это таким образом, что помешать чехам уехать оно не может. Ну, единственное, что оно может сделать, это забрать оружие. Вот. И вот, собственно, эта попытка забрать оружие была использована как повод, я так понимаю, да, по вашей версии,
да?
начать восстание. А пытались разоружить, я так понимаю, не весь чехословацкий регион, а какую-то часть.
Какую-то часть, да, вот непосредственно в Пензе, и когда легион, подразделение, которое командовал поручик Чечик, подошло к Сызрани, единственным требованием чехов было: пропустите нас вот без каких-то конфликтов в сторону основной группировки. Ну, у сызранских товарищей, ввиду их малочисленности, хватило ума не противостоять чехам. А вот в Самаре самарские большевики решили повоевать. К 4 июня 2018 года к станции Лепеги, это недалеко от Самары, выдвинулась достаточно большая группировка советских войск, ну, которая состояла из интернационалистов, это китайцы, те же самые чехи, словаки, венгры, матросы Балтийской гидроавиации, они находились на тот момент в Самаре, уфимский полк пришел на помощь, и пришел полк из Симбирска. Общей численностью, ну, сейчас источники разнятся в оценке численности советских войск на тот момент, это порядка 2,5-3 тысячи человек. Расположились войска на станции Лепеги недалеко от поселка Иващенково, сейчас это нынешний Чапаевск, там находились там серьезные такие пороховые заводы. В известной мне литературе, вот только не ленивый не пинал начальника советскими войсками Кадамцева в том, что выбрана была позиция, ну, совершенно неудачно. То есть со стороны правый фланг упирался в реку Татьянку, с левой стороны, значит, были деревни и открытое пространство, то есть чехи, по крайней мере, могли очень легко обойти советские войска, что в конечном итоге и произошло. То есть местные жители из русских деревень, там Лепеги и Воскресенко, провели отряд чехословаков в тыл, советские войска были окружены и разгромлены полностью, погибло порядка 1500 человек. То есть вообще эта история с сражением под Лепегами, она слабо освещена, но по всей видимости это одно из первых крупных сражений гражданской войны.
Местные жители симпатизировали чехам?
Местные жители симпатизировали, конечно, чехам. Конечно, чехам. Ну, вот, судя по тем материалам, которые сейчас имеются, это воспоминания ветеранов гражданской войны, воспоминания очевидцев, разгром, конечно, был страшный. Пленные красноармейцы потом писали, что для них вот поведение чехов, то, как они расправлялись с попавшими в плен, было вообще в новинку, да, новинку. То есть они не представляли, что к ним могут с ними могут обращаться настолько жестоко. Ну, как я уже сказал, в первую очередь расстреляли венгров, чехов, словаков, китайцев. Потом принялись за раненых. Положили вдоль железной дороги пленных лицом вниз, раненых расстреляли. Также красноармейцев пленных потрясло поведение крестьян из близлежащих деревень, когда расстреливали, когда умирающие люди после выстрелов падали на землю, крестьяне подбегали, снимали там еще с людей там вещи, сапоги. То есть это произвело на людей, конечно, там колоссальное впечатление. Буквально все воспоминания, которые сохранились на тот момент, они говорят ровно об этом. Жестокость, с какой чехи расправлялись с пленными, там поднимали на штыки, сжигали в красноармейцах в печах кирпичного завода, который там недалеко находился, ну и поведение, естественно, соотечественников. Все, разгром состоялся, большая часть красноармейцев либо попала в плен, либо утонула, несколько сот человек, остатки прибежали в Самару, И вот с этого момента, это уже 5 июня 2018 года, можно говорить о штурме Самары. То есть, де-факто он стоял 8 числа, но уже чехи начали обстрел города с 5 июня 2018 года.
Кто командовал?
Командовал чехами, да, вот поручик Чечек, там был ряд русских офицеров, естественно, и на помощь чехам пришло офицерское подполье из Самары, которым руководил полковник Галкин, эсеровское подполье, вот известная там песня «Ах, Шарабан, мой американка», да, девчонка-гимназистка 7 класса, да, это гимн эсеров, который распевали эсеры как пароль.
Они были связаны с Борисом Савенковым?
Да, конечно.
Скорее всего.
Конечно, конечно. Конечно, на тот момент, кстати, вот уже упомянутый мною Карл Гоппер находился в Сызрани, и, по всей видимости, он находился как раз вот в рядах Чехословацкого легиона. Начался обстрел города. Обстрел города. Знаете, это мне очень напоминает вот последние события. Сохранились воспоминания известного христианского миссионера Владимира Марцинковского. Я сейчас небольшую цитату приведу. «С раннего утра до вечера зловеще взрываются гранаты над городом. Одна из них влетела в комнату сапожника, жившего на соседнем дворе, и вся семья, состоявшая из 5 человек, была убита». Вот эта информация, она подтверждается данными из метрической книги. То есть я, изучая обстоятельства боевых действий на территории Самары, штудировал все метрические книги самарских церквей, которые сохранились до настоящего времени, и выяснил, сколько людей было погребено на территории городского кладбища. Имеется в виду, это жертвы не только со стороны советов, но и мирные жители, потому что они тоже не нужно забывать. Дети там гибли от разрывов гранат, женщины там, от пулевых ранений в голову. Все это зафиксировано в метрических книгах, в актах погребения. В том числе и подтверждение вот этой истории, когда погибла вся семья, состоящая из 5 человек, там дети, супруг, еще погиб, по всей видимости, там находился во время взрыва какой-то заказчик, и в метрической книге написали, что он неизвестный. И 8 июня 2018 года ночью начался штурм города. Чехи вошли в него с нескольких направлений. Надо сказать, что в советской литературе штурм города Самара написывается коротко, пишется, что, в общем-то, он был скоротичный, и боя-то практически не было. Но это не так. Бой длился не менее 7-8 часов. Самое ожесточенное сопротивление было оказано в нескольких пунктах Самары. И чехи, разозленные вот этим упорным сопротивлением, после того, когда основные очаги были подавлены, они, в общем-то, не сдерживали своих эмоций. Кстати, недавно беседовал с представителем шведского Красного Креста. Он сейчас пишет книгу о миссии шведского Красного Креста в Самаре. На тот момент там целый раздел посвящен пребыванию, штурму Самары и пребыванию чехословацких солдат в Самаре в течение 4 месяцев. Вся эта информация изложена в дневнике руководителя шведской миссии баронессы Анны Линдер. Она писала следующее, что при большевиках было не сладко, но самый ужас начался, когда в город вошли чехи. В первую очередь они расстреляли, как я уже говорил, при Лейпцигах своих соотечественников, там потом мадьяр, китайцев, большевиков, и дальше началась расправа над всеми, на кого показывали пальцем. По самым скромным подсчетам в городе погибло, как раз в первый же день, более 300 человек. Никто, естественно, не считал реально, сколько было убито, но не менее 300 человек, и неизвестное количество военнопленных было убито там, в последующие 2-3 дня на станции Кряж, это недалеко от Самары, около реки Самарка, то есть их уже никто не считал и никто не хоронил.
Ну а вы как оцениваете примерное число? Во сколько можно оценить?
Около тысячи человек.
А можно ли это как-то сопоставить с цифрами красного террора, которые были? Был ли вообще красный террор в Самаре?
Красный террор был, конечно, но только после освобождения чехов от Самары. Ну, как термин, что...
Я имею в виду до.
До нет. До нет. Вообще, надо сказать, что Самара на тот момент – это какой-то оазис толерантности. Одновременно, ну, условно, мирно существуют анархисты, эсеры, кадеты, то есть вся палитра политической жизни, которая на момент 17-го года присутствовала в империи, да, в бывшей империи. Несмотря на то, что, допустим, власть там была в руках большевиков, они не произвели ни одного расстрела на политической почве. Вот когда отдельные наши самарские историки пишут о восстании Чехословацкого корпуса, о том, как чехи захватили Самару, как правило, всегда приводится в пример гибели двух советских сотрудников. Это Франциск Иванович Венцек, руководитель революционного трибунала, и Иван Штыркин, человек, который занимался уплотнением и расселением. Да. Оба этих гражданина на момент штурма Самары находились в клубе коммунистов, пытались скрыться, но были выданы чехам. Так вот, основная масса претензий была у граждан не к Венцеку, а к Штыркину, который отнимал добро, там реквизировал у них жилые помещения, занимался расселением. Да. К Венцеку претензий, в общем-то, не было. И вот современные историки, часть историков пишут, что Венцек-то растерзала толпа в первую очередь за то, что он там занимался там массовыми расстрелами, пил кровь младенцев и так далее, и так далее. По имеющимся на данный момент документам в Самарском архиве, мне удалось выяснить, что именно Венцек выпустил арестованных временным правительством жандармских офицеров. Более того, даже осведомители полиции и жандармерии никак не наказывались, а там максимальная мера воздействия на них была – это высылка за пределы губернии. И когда Венцека начали бить, все пишут о том, что он кричал: «Товарищи, за что?» Он просто реально не понимал, за что его убивают. Я участвовал в съемках как сценарист и как ведущий, ну, около десятков фильмов о истории самарской контрразведки. И мне приходилось беседовать там с огромным множеством ветеранов КГБ. И вот я просто фактически, ну, не из первых уст, но, по крайней мере, знаю ту информацию, которая, в общем-то, нет в открытом доступе, что не было никакого самосуда над Венцеком и Штыркиным. Их убили конкретно три человека. Их фамилии были известны. Это Карцев, Филашев и Воронцов. Даже известна марка оружия, из которого их застрелили Венцека и Штыркина.
Это кто? Вот эти три фамилии, это кто?
Это лавочник. Там один лавочник, двое других чиновники. Чиновники. Когда Самара была освобождена от чехов, Воронцов и Филашев сбежали с чехами, ну, а Карцева расстреляли. Расстреляли. Вот интересная судьба. Филашева искали, нашли его буквально через несколько лет. В одной из тюрем он там отбывал наказание за уголовное преступление. Вот. Он скончался потом же в этой тюрьме. А вот Воронцова нашли, вы не поверите, в 69-м году. Расследовали некое, сотрудники КГБ расследовали некое преступление. Вот. И это расследование привело их в Карелию. Какими оперативными путями они вышли на конкретного человека, да, который к тому моменту даже сменил фамилию, мне неведомо. Но вот убийцу Венцека нашли в 69-м году.
Интересно. Сколько же ему лет было?
Он был такой же такой древний старичок, естественно, никаких мер к нему не применяли. Более скажу, что даже не трогали его семью, которая осталась в Самаре, их не трогали. Вот. Такая интересная история. Нужно сказать, что за те 4 месяца, которые чехи были в Самаре, они отметились очень и очень
кровавый
плохо.
След,
да, кровавый след оставили. Вот у меня фрагмент донесения руководителя резидентуры 4-й армии, 4-й советской армии, которая находилась на тот момент в Самаре. Чешские офицеры избивают вагоновожатых и кондукторов трамваев за непочтительное, по мнению легионеров, поведение. Вообще офицеры чешского корпуса прекрасно понимают свое положение. Остря, что мы здесь козява, то есть хозяева, да, а вы здесь все козявы. Чехи мало стесняются и русских офицеров. И если случается что-либо против самолюбия чехов, со стороны офицера можно ждать от безнаказанного чеха пулю в лоб.
Но есть какие-то свидетельства, что вот русские офицеры конкретно были убиты?
Нет, таких свидетельств нет. Есть свидетельства расправы над... Ну, по крайней мере, эти люди, которых убили, они остались в истории неизвестными, да? То есть, люди видели, что выводят, например, там на берег Самарки и рубят саблями. Рубят саблями. Значит, женщины увидели, что по реке плывут трупы расстрелянных, выловили эти трупы, пытались похоронить, чехи расстреляли тех женщин, тоже такая информация есть.
А это откуда информация по чехам?
По чехам это информация из архивных документов, из воспоминаний, которые сохранились в архиве политической и социальной истории города Самар. Тут небольшая сноска должна прозвучать. Ну, понятное дело, что с 18-го года, с того момента, как только Красная Армия освободила Самару от чехов, никто никаких изысканий особых не производил. За исключением, конечно, чекистов. А то, кстати говоря, до октября 18-го года ЧК в Самаре не действовало. Такой интересный момент, интересный факт. Так вот, первыми чекистами стали сотрудники контрразведки 4-й армии. В первую очередь они занимались выявлением той агентуры, которую оставили белые и чехи в Самаре. Да? В течение месяца по всей губернии, по имеющимся данным, сотрудниками ЧК было расстреляно около 100 человек. И вот полемизируя, общаясь со сторонниками установки памятного знака, я постоянно слышу, ну как же так, это целых 100 человек, целых 100 человек безвинно убиенных. Ну, позвольте, если чехи и, скажем так, эсеровское правительство Комыч, как правило, убивало людей без суда и следствия, то большевики, ну конкретно, допустим, военный трибунал 4-й армии и сотрудники ЧК Самары проводили суды, были слушания, и по решению суда применялась какая-то мера воздействия, то есть либо расстрел, либо там тюрьма, либо отправка на фронт и так далее. Я посмотрел те документы, которые… все это печаталось в газете, да, в газетах, там приговор, кому что и за что причитается расстрел. Ну, представляете, там, если в процентном отношении, получается, что процентов 80 – это расстреливали своих. То есть красноармейцев, которые сбежали, красноармейцев, которые насиловали, красноармейцев, которые занимались грабежом, разбоем.
Понятно, дезертиры, мародёры, насильники.
Вот. Потом, значит, применялась мера воздействия в виде расстрела. Это людям, которых, ну, точно было доказано, что они принимали участие в каких-то карательных действиях против советских граждан. Но почему нет? Война. Понятно, что чекистам на тот момент было не до сборов информации о местах захоронения. И в одной из газет в январе 2019 года в Самаре была напечатана статья, которая называлась, так и называлась, «Забытые». Неизвестный автор сетовал на то, что, товарищи, вот скоро годовщина того кровавого шабаша, который устроили чехи в Самаре, а почему мы не приводим в порядок известные нам захоронения? Вот. То есть пора бы вот выйти и вспомнить добрым словом тех, кто погиб, вот, убирая и как-то вот облагораживая места погребения. Но это странная ситуация. Наверное, просто тогда было не до этого. Потому что Колчак, дальше у нас 20-21 год, голод в Поволжье, в Самаре страшный голод. В общем-то, было не до таких изысканий. Кстати говоря, одна из братских могил расстрелянных, ну, там порядка 30-40 человек похоронено, по моей версии, находится как раз практически в центре Самары, на площади Куйбышева, в одном из скверов. Да? Там до середины 30-х годов стоял такой скромный деревянный обелиск над братской могилой, а потом этот обелиск снесли. снесли, и в газетах появлялись возмущенные реплики ветеранов гражданской войны. Ну как же так? То есть, ну как так? Какова причина такого отношения к памяти павшим? Непонятно. Для меня это тоже сейчас непонятно, если честно.
Давайте поясним еще нашим зрителям про то, что такое КОМУЧ, да, Комитет учредительного собрания, который, по сути, было правительством в Самаре. То есть Чехословацкий легион, захватив Самару, политическую власть передал членам учредительного собрания от партии эсеров.
Партии эсеров, да.
Да, то есть в Самаре военной властью были чехи, но на их штыках держались представители учредительного собрания от партии эсеров.
Те же самые революционеры и да. Народная армия, которой командовал генерал Капель, она ни в коем случае не была в черной форме, как у нас показано в фильме «Чапаев», да, «Капелевцы. Известная атака». Они ходили в общевойсковой форме, в качестве основной эмблемы у них был триколор, георгиевская ленточка, и воевали не под красными знаменами. Так же, как и большевики.
Вот, и здесь как раз правомерный вопрос о роли Савенкова. Правомерен вопрос о роли Савенкова в подготовке чехословацкого, вот этого мятежа, да, Чехословацкого легиона, потому что все действия чехов, они совершенно явно координировались с эсеровским подпольем.
Ну и, собственно говоря, Савенков тоже вот в этот период бывал в Самаре.
Вот. А Савенков, в свою очередь, был очень тесно связан с, как минимум, с английской военной миссией.
Да, 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 да.
Вот, то есть уши Антанты тут торчат просто, так сказать, очень высоко.
Ну, казалось бы, 100 лет прошло, да, то есть мы многое позабыто, а современное молодое поколение многого-то и не знает. И ну, какие бы могут быть претензии к проекту «Легиону 100», который продвигает чешское министерство обороны, ну, хотят ребята памятник ставить, ну, почему бы нет? И тем не менее, прошло 100 лет, а вот жители Самары, ну, и жители России во многих городах, не все у чехов идет гладко, до сих пор на генном уровне помнят о тех событиях, в которых чехи отметились. Ребята из «Сути времени» сейчас проводили у нас в Самаре несколько пикетов по сбору подписей, практически всегда те, кто подходит, говорят: слушайте, ну вот мне вот рассказывал мой дед, а деду рассказывал там еще кто-то, там убили того-то, 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 того-то. То есть это помнят. Это помнят.
Насколько я понимаю, и в Белой армии были конфликты, у русских белогвардейцев были серьезные конфликты с чехами.
Ну да, да. То есть, ну, чехов ненавидели белые и красные, как там говорили, русские с русскими воюют, чехи сахаром торгуют, там листовки клеились на домах: «Бей чехов, спасай Россию». Песни распевались: «Отца убили злые чехи, а мать мою живьем сожгли». Да там были не претензии со стороны белых. В общем-то, белые ненавидели чехов в первую очередь за предательство и за то мародерство, которое у них происходило у лидеров белого движения на глазах. То есть, в общем-то, спасибо чехам некому сказать, ни населению России, ни условно белым и красным. Да?
Давайте немного расскажем еще про дальнейшую судьбу Чехословацкого легиона после того, как он откатился на восток.
Вот весь этот период фактически, ну, по воспоминаниям тех же лидеров белого движения, и барона Брудберга, и генерала Сахарова, чехи занимались охраной железной дороги, Транссибирской магистрали. Как шутили, они сохраняли, в общем-то, в большей степени сами себя и то добро, которое награбили. Перед выводом войск, желание воевать, конечно, у них не было ровным счетом никакого. Уже было понятно, что и ясно, что Первая мировая война закончилась. Появилось отдельно взятое государство Чехословакия. Они все хотели домой. И воевать за какие-то белые идеи им ровным счетом не хотелось. Ну, собственно говоря, не воевали. То есть изредка они просто проводили какие-то карательные акции против красных партизан, против частей Красной армии, и занимались попросту мародерством.
А если на счету Чехословацкого легиона сожжённые деревни, например, какие-то массовые казни?
Ну, что касается Самары, вот прямую из информации о том, что, допустим, А, пожалуй, есть. Пожалуй, есть. Буквально перед отступлением чехов из Самары произошло восстание на заводе, на Иващевском пороховом заводе. Да? Рабочие попытались воспрепятствовать вывозу ценного оборудования. Ну и, в общем, начались боевые действия. Да? Чехи штурмовали поселок, доходило до рукопашных схваток на территории Иващенкова. И, в общем, по имеющейся информации, погибло порядка 800 человек. Ну, в литературе, в известной мне литературе и в воспоминаниях фигурирует цифра 1500 человек. Но, я думаю, наиболее реальная, это, конечно, 800 человек.
Это общее число погибших или это вот именно рабочие погибшие?
Общее число погибших – рабочие и члены их семей, дети.
Угу. Да, дети. Не, имею в виду, чехи включаются сюда?
Нет, это конкретно вот жертвы со стороны рабочих, да, то есть со стороны восставших. Вот рабочий Лин вспоминал. Я сам видел на линии, недалеко от станции Ващенкова, на станции Тамылова, очевидно, выброшенные из вагонов и зверски изувеченные трупы рабочих красноармейцев. Трупы были с вывернутыми ногами, руками, на меня смотрели глазные впадины с вывернутыми глазами, у некоторых были отрезаны уши. Так вот, другое свидетельство. Рабочий Пятницкий. Чехами в селе Покровка двум красноармейцам были выколоты глаза, их же гоняли по селу плетьми. В той же Покровке чехи зверски издевались над взятой в плен толпой рабочих, в числе которых был и я. Мне удалось сбежать, остальных расстреляли. В общем, подобных воспоминаний десятки. То есть, это и напечатанные на машинках тексты, некоторые, кстати говоря, нотариально заверенные, да. Но в большинстве случаев это вот руки написаны, воспоминания там корявыми почерками.
Они все в архиве.
Да. Они все в архиве,
да. Не опубликованные, да, документы?
Что-то было опубликовано, да, но большинство материалов от широкой общественности они неизвестны.
Надо опубликовать.
Да.
Ну, давайте тогда, в принципе, все понятно. Давайте перейдем более подробно вот к этой программе «Легион 100», да?
Давайте.
В какой форме эти знаки предлагаются ставить? То есть, что это, какие-то огромные памятники или какие-то маленькие мемориальные памятные знаки?
То есть, с отношением к чехам со стороны русских, россиян, все понятно, да? Но для чехословаков, для чехов, чешский и чехословацкий легион, в общем-то, это основы государственности. Да? Это те люди, на которых имеет смысл равняться, о которых там снимают фильмы, пишут книги и так далее. И вот в недрах Министерства обороны Чешской Республики родился такой проект «Легионы 100», по которому с 14 по 18 год на территории России планировалось поставить 58 памятников. То есть юридическим обоснованием этой идеи служит соглашение межправительственное о взаимосодержании и захоронении. Вот если бы действия чехов были вот сопряжены со следованием вот этого буквы закона, буквы соглашения, то, в общем, не было бы никаких претензий. Что сказано в соглашении? Речь идет про конкретное захоронение. Не про то место, где захоронение было, а там, где конкретно в данный момент находятся останки. Если останки найдены, но нет возможности поставить на этом месте памятник, то они эксгумируются и переносятся в другое место. И далее уже в зависимости от внутреннего там, какого-то городского законодательства, да, обсуждаются размеры памятника, там, текст, который на памятнике написан, и устанавливается какой-то там памятный знак.
То есть, по сути, этот памятник должен быть установлен на месте захоронения, правильно?
Совершенно верно. Так вот, в 99% случаев в тех городах, где планируется поставить памятник, захоронения нету де-факто, ну, в силу объективных причин. То есть, они были уничтожены, там, построены дома, захоронений нет. Это очень легко проверить. Откройте, пожалуйста, сайт Министерства обороны Чешской Республики, там в соответствующем разделе все написано, То есть захоронение отсутствует и так далее, То есть юридической основы ставить памятник нет. Чего же хотят делать чехи? Что они делают? Они ставят свои монументы, ну, на самых людных местах того или иного населенного пункта, в основном на вокзалах. И, в общем-то, те надписи, которые потом оказываются на этих памятниках, они для общественности становятся сюрпризом. Ну, например, да. Челябинск, да, угу. Поставили даже не памятник, а скульптурную композицию на привокзальной площади. Это стела и 10 блоков из гранита, которые символизируют вагоны теплушки. А на самом памятнике написано следующее, что «склоните голову перед героями, которые там воевали за свободу». Ну, достаточно странно, да?
Вообще
странная ситуация.
Странно.
У нас в Самаре все это противостояние.
А там понятно, что это памятник именно чешскому легиону, чехословацкому легиону?
Ну, по надписям, по эмблемам, да, по символике,
там
конечно.
Там есть надписи на чешском языке?
Да, разумеется, да, исключительно на чешском языке. Ну, и в отдельных местах на русском языке. Вот у нас в Самаре все началось в 2007 году, когда на заседании комиссии об увековечении памяти выдающихся личностей и событий в городе Самара наш самарский главный библиограф Александр Никифорович Завальный предложил увековечить память чехословацких легионеров тем, чтобы установив на одном из домов в центре Самары барельеф. Предложение было принято. Ну вот прошло 2 года, барельеф не установили, но странным образом этот барельеф трансформировался уже в памятный знак чехословацким легионерам. Вот давайте вот на определениях остановимся, да, что такое памятный знак. То есть стела, обелиск, монумент, барельеф, вне зависимости от размера, вот для культуролога это всегда будет просто памятный знак, да. А знак как элементарная единица информации, она в том или ином месте, в разных местах несет информацию разного свойства. То есть, например, надгробная плита над могилой – это одна информация и одна символика. Монумент, памятник или знак на привокзальной площади с соответствующими надписями – это совершенно другое.
Привокзальная площадь – это вообще странно. То есть на привокзальной площади устанавливается, как правило, главный знак, символ этого города. Вот ты приезжаешь в Новгород, там стоит бюст Александра Невского, например. Ну, очевидно, что
ну, да.
Александр Невский для Новгорода является в некотором роде смыслообразующей исторической ну, да. фигурой. Неужели же для там, Челябинска смыслообразующей фигурой выступает чехословацкий легион? Странно.
Вообще это загадка. То есть до сих пор, там, насколько я знаю, народ не успокоился, пишут письма президенту с требованием как демонтировать и принести этот памятник в другое место.
Мне тоже кажется, что не место.
Ну, вот, возвращаясь к Самаре, в 2010 году чиновница…
Челябинск, да. Это же Танкоград, там танк должен стоять по-хорошему-то. Ну, ладно.
Да, в 2010 году чиновница нашего департамента культуры, Корт Самара, да, встретилась в Москве с представителями ассоциации «Военные мириалы», а именно эта ассоциация имеет полное право на все работы на территории России, которые касаются ну, вот, обустройства иностранных захоронений. Да. И встретилась с представителем посольства Чехии. Они заключили некое соглашение, по которому, значит, в Самаре на улице Красноармейской, на территории бывшего Сисяцкого кладбища, на котором были похоронены легионеры, в 20 метрах от памятника расстрелянным красноармейцам, этими же чехами, было принято решение поставить монумент, пока еще в память о чехословацких легионерах. Через 2 года после этого тогдашний мэр города Самара Тархов подписал указ о установке этого памятника, там уже формулировка другая, в честь чехословацких легионеров. Да. Еще через 2 года, значит, уже в областном правительстве подтвердили, да, памятнику быть. И самое интересное, что ведь они прекрасно понимали, что в Самаре идея установки этого памятника, она будет жителям принята в штыки. И в соответствующей графе, значит, наши чиновники пишут, что проработать превентивные меры комплекс превентивных мер по возможным актам, по возможным актам в отношении этого памятника.
Вандализм, да. Мне кажется, лучшая превентивная мера по предотвращению вандализма заключается в том, чтобы просто не устанавливать такой памятник. А установить памятный знак на месте захоронения можно было бы с какой-то корректной формулировкой.
Разумеется, и тем более, если бы оно еще было, это сохранение. Значит, в 2013 году в одной из самарских газет, социальной газете, наша известная самарская журналистка Нина Павловна Богоевская написала такую разгромную статью, почему в Самаре памятник Чехам не нужно ставить.
Вот, и началось информационное... Ссылочка есть?
Ну, пришлю, да.
Давайте поставим внизу, вот под видео ссылочка на статью Нины Павловны Богоевской.
Да, вот, в общем, основная борьба среди сторонников установки и противников началась как раз вот с этой статьи. Был собран круглый стол в доме журналистов, на котором присутствовали вот как раз члены этой группы историков-краеведов, выступавших за установку памятника. Сидела их противница Нина Павловна Богоевская. Ну, вообще, там достаточно так интересно было слушать, когда там пять мужиков седовласых... Ну, неприветливо общаются с Ниной Павловной, но больше всего меня поразили их формулировки. Во-первых, они показали, что, несмотря на свои там профессорские звания, они вообще не в теме. Просто не в теме. Не знают, сколько памятников было установлено. Там говорилось о том, что, ребят, ну вы зря паникуете. Это будет это памятный знак. Ну, что это такое? Это что-то очень-очень маленькое. Очень маленькое. Я представляю, там любой культуролог, который это слушал, он просто упал в обморок. Слышь, такие вещи. И звучали программные заявления. Например, ну что не нужно держаться за ту иерархию героев, которая у нас сложилась после советской власти, а нужно ее пересматривать. Более того, необходимо понять и простить тех людей, которые воевали с советской властью. Оказалось, что самарцы не сильно хотят понять и простить, и это, в общем-то, было наглядно продемонстрировано буквально через несколько месяцев после этого круглого стола, на другом круглом столе в областной библиотеке.
Ну, тут возникает всегда вопрос, мы что, готовы понять и простить вообще всех, кто воевал с советской властью? Давайте Гитлера простим, он тоже воевал с советской властью.
Вы не поверите, эти вопросы остаются без ответа, но такое ощущение, что люди, в общем-то, да, наверное, и не против.
Дело в том, что весь вопрос не только в том, кто воевал с советской властью, но и за что эти люди воевали. Поверить в то, что Чехословацкий легион воевал за Россию или за какое-то будущее России, честно говоря, достаточно сложно. Вот поэтому, опять же, наверняка среди чехословацких военнослужащих были достойные, честные, порядочные люди, которые никаких преступлений не совершали, и вопросов нет, наверное, с тем, чтобы каким-то образом почтить их память, но одно дело память, а другое дело в честь, как вы сказали, и совсем другое – лепить из них каких-то героев за счет их жертв.
Конечно.
Это неправильно.
То есть, да, вы совершенно правильно отметили, мы не против чешского народа, разумеется, да. Мы говорим про конкретную группу людей в определенный исторический промежуток времени, которая выполняла определенные задачи, и нам непонятно, и мы против, значит, того, каким образом увековечивается память этих людей, да. То есть, да. По сути, мы видим попытку символически закрепить другую версию истории гражданской войны, а там дальше будет символическая, там будет попытка изменить историю Великой Отечественной войны.
Ну, понятно, то есть это восприятие гражданской войны не как трагедии, да, а это попытка именно переиграть ее итоги. То есть не закрепить мысль о том, что это была трагедия, да, а просто переиграть итоги, кому-то хочется.
При этом понятно, почему, скажем так, те представители, последователи белого движения в России сейчас, в общем, помалкивают, несмотря на то, что чехословаки, регионеры, по сути, предали их лидеров, там, предали Колчака, в общем, погубили огромное количество людей. Почему? Да потому что выгодно им это. Они сейчас понимают, что идет процесс пересмотров итогов гражданской войны. И после того, как установят памятник чехословацким легионерам, обязательно, про Самару, да, обязательно появится там памятник Капелю, к примеру. Да? Что самое интересное по поводу памятников, вот та же самая группа историков и краеведов, которая у нас сейчас выступает и выступала за установку этого памятника, они же, значит, предложили снести памятник Владимиру Ильичу Ленину, который у нас находится на одной из центральных улиц города Самары. Памятник находится, стоит на постаменте, на котором ранее стоял император Александр II. Давайте, говорят они, восстановим историческую справедливость. Ленина долой, поставим Александра II. Вот ситуация-то в чем заключается? В том, что это не просто был памятник, это была скульптурная композиция, потому что по углам постамента были фигуры. Одна фигура в черкес ломает саблю, шашку, как символ покорения Кавказа. Значит, другая фигура – это болгарская женщина топчет турецкое знамя. Крестьянин, который крестится, как символ освобождения от крепостного права. И восточная женщина сдирает себе чадру. Вот то, что прошло бы вот в XIX веке, в конце середины XIX века, сейчас будет восприниматься совершенно по-другому. Да? Представляете, в многонациональной, многоконфессиональной Самаре у нас появляется скульптура, где, там, например, кавказец ломает саблю. Да, или вот у нас сейчас непростые отношения с Турцией, появляется фигура, где женщина-болгарка топчет турецкое знамя. Ну ладно, если бы это предлагали маргиналы, да, которые не думают своей головой, это вполне себе интеллигентные люди, там, облеченные властью. Вот что это такое? Загадка.
Странно. Очень странно.
Вот я, знаете, еще такую небольшую историю расскажу про Украину.
Да, я знаю, вы были на Украине, снимали там кино про Щерса.
Да, не снимал. Снять бы мне, конечно, не дали, но я собирал на тот момент информацию, да, работал в архиве музея Щерса в городе Щерск. Сейчас, конечно, этого музея нет, он называется по-другому.
А когда вы были?
Это был апрель 2015 года. Ну, все практически по горячим следам. Город Щерск сейчас называется уже по-другому, Сновск. Сновск. Директор музея, бывший, сейчас уже бывший директор музея, еще раз предложил мне съездить в Чернигов. Она мне сказала следующее: Олег, вот буквально за несколько дней до твоего приезда там группа молодых патриотов снесла ряд памятников советским военачальникам и героям гражданской войны, в том числе и, значит, памятник Николаю Александровичу Щерсу. Николай Александрович Щерс имеет прямое отношение к герою Украины, к Самаре. Он у нас в Самаре похоронен. Это отдельная история, очень интересная. Но это, надеюсь, это тема другой передачи. И вот в момент сноса, когда эта толпа рушила памятник, против выступила только одна женщина. Молодая, красивая, совершенно потрясающе красивая девушка, которая пришла и начала им там как-то их упрашивать, говорить им какие-то аргументы против. Мы приехали, встретились с этой девушкой, там, подарили ей там какие-то сувениры, магнитики из Щерса. Я ей задал вопрос: скажи, пожалуйста, что ты им говорил? Не всякий мужик решится на такое. Какие-то аргументы им приводил. Он говорит следующее: на Донбассе все начиналось с памятников. Вы что, хотите здесь, чтобы началась война? Поэтому памятники – это очень серьезно, я вам скажу больше, по моему мнению, памятник как солдат. Да? Любой памятник, на самом деле, как солдат, независимо, когда он был поставлен и кем. Как только памятник гибнет, и на его место становится другой памятник, можно говорить о том, что некая общность людей потеряла свою историю. Прошлым этих людей заправляют другие люди. Соответственно, они управляют и будущим этих людей. Так что все это не шутки, и все это достаточно серьезно. К сожалению, у меня такое ощущение, что в Министерстве обороны просто не понимают, что они делают.
Я думаю, что они стали жертвами того дискурса, часть, возможно, этих людей стали жертвами того дискурса, который определенной категории нашей элиты навязывается всему обществу. Этот дискурс гласит, что в гражданскую войну Ну, то, что война на самом деле была не гражданской, что белая армия была русской национальной армией, а красная армия была армией оккупантов. Когда ты хотя бы немножко знаком с материалом, ты понимаешь, что эта трактовка абсолютно абсурдна, что красная армия – это не была армия какой-то другой страны, какого-то скрытого, значит, интернационала, что это была точно такая же русская национальная армия, преимущественно состоявшая из русских людей, все ее командиры были русскими, и большая часть знаменитых их героев русские, да, это и там, Василий Иванович Чапаев, и тот же самый Николай Александрович Щорс, и Семён Михайлович Будённый, и те офицеры царской армии, которые отстраивали эту Красную армию, там Сергей Сергеевич Каменев, Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, Брусилов, знаменитый генерал, и другие.
Ну, вот. По разным оценкам, более 50% кадрового состава бывшей императорской армии.
Вот. Ну, я думаю, что эта цифра
завышена. Да? Но, тем не менее.
Завышена. Вот. Ну, порядка 80 до 100 тысяч офицеров бывшей императорской армии, во всяком случае, старой армии, да, это кадровый состав РККА. Вот. Но дело не в том, что вот это кадровый состав РККА, а дело в том, что и с той, и с другой стороны были русские люди, которые сошлись в гражданской войне, порожденной глубинными и многими в нашей стране сегодня неосознаваемыми проблемами. Вот. И одна страна боролась за сохранение устоявшихся порядков, в том числе и религиозных, а другая сторона боролась за социальную справедливость, и обе стороны выражали какую-то часть правды. Но правда Красной армии, она оказалась в тот исторический момент сильнее, и это тоже не просто так. Вот, поэтому нужно относиться к гражданской войне, на мой взгляд, да, нужно относиться к гражданской войне как к трагедии. И, кстати, советская литература этот взгляд закрепляла, достаточно почитать, не знаю, рассказы Шолохова, да, рассказ «Родимое пятно», на мой взгляд, вы помните этот рассказ, да?
Да.
Это лучший вообще рассказ о гражданской войне, который был написан на русском языке. В нем все, что нужно знать про гражданскую войну. Но при этом нужно, во-первых, делать из этого уроки, а во-вторых, нужно просто честно себе ответить, что честно признать, что Красная армия победила в этой войне не просто так, и что с определенного момента гражданская война несла значительные черты отечественной войны для Красной армии, и для офицеров Белой армии, наоборот, было очень серьезное испытание, потому что если до окончания Первой мировой войны они могли обвинять большевиков, что это вот большевики-ставленники там, германского генерального штаба, вот, то после окончания Первой мировой войны уже большевики и те, кстати, офицеры, которые перешли на их сторону, могли с полным основанием обвинять своих противников в том, что это они являются наймитами там, Англии, Франции, наймитами Антанты, которая совершенно явно стремилась к тому, чтобы поживиться за счет русских земель и ресурсов.
Потому и был некоторое время тому назад вброшен в информационное пространство этот софизм, да, что в гражданской войне нет победителя. Да? Ну как же так, в любом конфликте есть победитель, два человека подрались, кто-то победил. 2, 3, 4, 10, 100 человек. Всегда будет победитель. Всегда. Вот просто де-факто это надо признать, как вы правильно сказали, в гражданской войне победили большевики.
Да, да.
Это говорит только о том, что они имели ресурс мобилизационный, моральный, любой другой. Но это надо признать. Надо признать. Признать, по всей видимости, определенные категории граждан не совсем это охота.
Вот. Ну, здесь, да, здесь я с вами абсолютно согласен. Вот. Хочется ожидать от ответственных лиц, от тех, кто принимает решения в итоге, во-первых, более бережного отношения к отечественной истории, более глубокого понимания всех слоев населения и поиска внятного, адекватного компромисса, чтобы не приходилось там принимать какие-то меры против вандализма, когда да. Этот вандализм уже совершен, а действовать превентивно в формате мудрых решений. Да, вы согласны со мной?
Абсолютно согласен.
Вот. Но с вашей точки зрения, каким должно быть такое мудрое решение по данному проекту?
Исключительно продиктованная буквой закона. Есть захоронение – будем говорить. Нет захоронения – говорить не о чем. То есть, знаете, у власть придержащих, по сути, сейчас на руках вообще все козыри. Более того, у них есть возможность свой авторитет серьезно поднять в глазах общественности, да, не юлить, не отмалчиваться, что является, по сути, тоже определенной позицией, да, а сказать либо да, либо нет. Хорошо, ребята, если вы хотите поставить памятник своим легионерам, то есть есть вот внутреннее законодательство Самары, есть какие-то правила, по которым нужно ставить этот памятник, подавайте документы, мы, значит, ваши пожелания рассмотрим. А там все очень непросто, там нужно доказать, что конкретно Чехословакия сделали большой вклад в развитие самарского общества, принесли какие-то положительные моменты в историю нашего общества. Более того, там нужно документально доказать, что вот конкретно здесь похоронены конкретные люди. То есть, если там будут выбиты фамилии, это нужно доказать документально. Чешская сторона, я вас уверяю, она этого сделать не может, потому что по имеющимся архивным документам, конкретно метрическим книгам, хранящимся в Самарском архиве, за 4 месяца на Всесвятском городском кладбище было похоронено 25 человек, то есть 24 легионера и один русский офицер, который служил в легионе. Все. Точка. На памятном знаке предполагается 147 фамилий. Более того, на сайте Министерства обороны указано 45 фамилий. 45 фамилий. Причем имена в метрических книгах, даты гибели, даты погребения, они не бьют, не совпадают с другими данными. То есть, какое-то отношение имеет к соглашению? Никакого. И выход, еще раз повторю, очень простой. Надо просто следовать закону. Все.
А у меня попутно возник вопрос. Вот вы рассказывали про восстание на заводе, да? Там да. Сеть заводов или один завод?
Один завод, да.
Вот. А есть ли памятный знак, посвященный жертвам этого подавления этого восстания? Есть ли на нем фамилии?
Нет, нет. Там просто такая достаточно 5-6-метровая стела над братской могилой, и все. Но чехи хотят поставить памятник легионерам там же. Один из памятников предполагается поставить в Лепегах, то есть недалеко от Иващенкова, Чапаевского современного. Так что…
Ну, это уже какое-то, так сказать, извращение. Все-таки рабочие, которые пытались защитить оборудование, они большевиками не были. Вот, они, я так понимаю, были беспартийными, вот, и действовали совершенно правомерно. Так что, в общем, очень странно и замысловато все.
Ну вот, по крайней мере, благодаря этой передаче, благодаря вам, благодаря Дмитрию Юрьевичу, я надеюсь, что информация о ситуации вокруг памятников, конкретно в Самаре, она станет предметом более тщательного освещения. Освещения не только у нас в Самаре, но и в других городах. Все-таки наша работа, она становится, ну, не бесплодной. Я, например, если предполагалось чеками поставить 58 памятников, то вот с 20 октября выяснили, с 20 марта, после того, как они обновили свой сайт, я имею в виду Министерство обороны Чешской Республики, мы там видим 39 городов. Абсолютно точно я знаю, что почему вычеркнули, например, Бугуруслан из списка. Mm-hmm. Очень интересно. Приехали два представителя Министерство обороны Бугуруслан. Говорят, хотим поставить у вас памятник. Им задают вопрос. Документы есть? Документов нет. Ну, значит, нет вопросов. А давайте мы поставим, говорят чехи, на вокзале памятник. Им отвечают, мы не против чешского народа. Мы вообще любим чехов. И мы даже готовы поставить и поставим памятник известному представителю чешского народа, Ярославу Гашку, у нас на вокзале. Готовы поучаствовать? Ну, естественно.
Ярославу Гашку не захотели, да?
Не захотели. Вот ясно. Такая история.
А зря. А я бы поставил Ярославу Гашку. Дорогие друзья, ну, будем надеяться, что все-таки возобладает здравый смысл. А Олегу большое спасибо за то, что он нашел возможность приехать из Самары в Санкт-Петербург и рассказать нам о происходящем.
Спасибо вам огромное за то, что пригласили.
Всего доброго.
Всего доброго. Oh.